Первая антитеза связана сначала утверждение, и после утверждения на базе утверждения сделаю как бы свою претензию, антитезу к кальвинизму, да? Свобода воли. Бог сотворил человека как равного себя по образу и подобию своему. И свободная воля является отражением прежде всего характера Бога, очень важного элемента, очень важного аспекта, который делает человека сотворенным, соответственно, по его образу и подобию. Поэтому человек не просто должен рассматриваться как, поскольку детерминизм к этому приводит, в материализме, а материализм и детерминизм очень связаны к тому, что человек не является личностью. И человек тогда рассматривается как камень, как дерево, как любой другой предмет. Но в Библии говорится о том, что человек есть личность. И в этом отношении слишком логическая, детерминистская, материалистская даже система кальвинизма, она этот момент упраздняет. Соответственно, вот эта логическая система не способна, на мой взгляд, покрыть те вещи, которые рассматривают, допустим, не логическая философская система, а научная. Потому что научное понимание вопросов подразумевает наличие в природе, вне логического рассмотрения предметов, таких понятий, как парадоксы. И свобода человека в этом отношении, который был сотворен по образу и подобию Божьему, есть, прежде всего, нормальное естественное явление, которое с позиции науки может оцениваться, даже формулироваться. Поэтому, на мой взгляд, кальвинизм, учение кальвинистов, учение Тюльпана, оно отрицает как таковую свободу человека. И она в этом отношении игнорирует, либо минимизирует тот факт, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. Это антитеза.
Адам был создан по образу и подобию Божию. Ну, давайте мы будем рассматривать Адама до грехопадения и после грехопадения. Когда Господь говорит, что если ты скушаешь плод, то ты умрешь, это что значит? На мой взгляд, потеря того же образа и подобия Божьего. Так что здесь никаких проблем я особо и не вижу. И только Иисус Христос восстанавливает свободу воли, которая была у Адама. А до этого момента, ни о какой свободе воли я, во всяком случае, рассуждать как-то вот... Ну, я не имею текста, чтобы рассуждать.
Согласно такой католической легенде, один путник однажды проходил мимо человека, у которого были отрезаны руки, ноги, и на вопрос, почему с ним так вот поступили, почему он так родился или так вот с ним произошло, ему отвечают, что на самом деле Бог так поступил, чтобы он, однажды отправившись на войну, не убил, не покалечил массу людей, не поступил там неправильно. Согласно, опять-таки, подобному взгляду детерминистскому, который может, в принципе, быть и в кальвинизме, который понимает, в принципе, подобные вещи, предопределение с позиции предузнания и соответственных вещей. Здесь искажается достаточно библейская картина того, что Бог никогда не наказывает авансом человека. И, соответственно, если есть грех, человек всегда знает, когда и за что он за этот грех несет ответственность. Поэтому отчасти подобный детерминизм также проявляет себя в том отношении, что картина, та атеистическая картина, которую представляют или представлялись кальвинистами, представлялись в соответствии или в свете Тюльпана, она искажает вообще понимание справедливости как явление.
Дело в том, что, как я уже здесь как раз отмечал, о том, что в армянстве, ну, как бы сказать, немножко по-другому рассматривается грех и греховное состояние человека. Первое. Не рассматривается первородный грех, на который я считаю, что есть. Так что никакого аванса нету. И второе. А рассматриваются грехи, как, на мой взгляд, с чисто фарисейской точки зрения. То есть, сделал, не сделал. А не грех, как состояние проклятости. Это совершенно другое. Вот Недзельский, когда он говорил о том, что не может быть вечного наказания за ограниченное количество грехов, а в жизни мы совершаем все-таки ограниченное количество грехов, он исходил из этой позиции. А мы исходим из позиции, что грех несет за собой проклятие, даже один грех. И человек находится в состоянии проклятости. А это уже другое, это уже не арифметика. Состояние.
Одним из основ, да, краеугольных камней учения армянства все-таки является признание первородного греха. Вот. Но не раз уже звучало с вас, что с вашей стороны, что мы его не признаем как такового, вот, а мы его признаем.
Третье. Если Бог избирает людей, не принимая их свободу воли на основании предопределения, то как он прославляется через тот факт, что люди, собственно, просто механизированно предречены или обречены к тому, чтобы попасть в ад. В чем вот именно сущность прославления Бога? И в этом отношении прославление Бога, на мой взгляд, как раз-таки наоборот, тоже минимизируется. Мы вспоминаем также, вот, чтобы популярно объяснить, это фильм «Первая часть Шрека», когда Шрек и осел, они пришли в городок, где все было детерминировано. Люди смеялись, потому что была табличка «Смейтесь», да? Люди охали, потому что была табличка «Вздохнуть», да, и так далее. То есть я не вижу с позиции здравого смысла то, что люди могут в аду прославлять Бога за это, как вот говорит также Буссер.
Знаете, не знаю, как буду прославлять. Но проблема в том, что философы говорят, что ад – это аморально. Например, Бердяев. И свидетели Иеговы говорят, что ад – это аморально. А Библия говорит, что ад существует, и в нем будут грешники. Извините, я больше склонен верить Библии, чем философам и свидетелям Иеговы. Значит, плюс, у меня такое впечатление, как будто все время вываливается понятие святости Бога. Вот это какое-то поддергивание справедливости. Есть понятие святости Бога. Я считаю, что у Кальвина и у меня, во всяком случае, оно стоит на первом месте.
Четвертое. Нету справедливости, а также возвращаясь к справедливости, в наказании людей, у которых не было выбора. Здесь я считаю, что если Бог не подразумевает свободный выбор, а я понимаю свободный выбор, прежде всего, не как это мысль Пелагии, абсолютный свободный выбор, а свободу человека, как это в армянстве, от необходимого детерминизма, как такового. Если нет справедливости в наказании людей, если мы ее не видим, как мы можем вообще общаться с Богом? В этом отношении моя претензия или антитеза заключается в том, что наш характер молитв, наш характер моления к Богу, то есть обращения к Богу, он полностью, если он обусловлен тем фактором, что Бога невозможно понять, он часто эти молитвы могут формулироваться в пустоту. Потому что наше понимание справедливости, если мы молимся, допустим, за какие-то вещи, допустим, чтобы прошел грузовик с библиями через границы Китая, то наше познание Бога, оно тоже минимизируется, сводит на нет, потому что мы не можем никогда в какой-то мере знать Бога. Но поэтому с позиции уже эпистемологии, с позиции возможности вообще познавать Бога, я вижу массу проблем, связанных с тем, что кальвинизм, вот, отрицая аналогии Энтис, отрицая то, что мы можем понять Бога, может предоставить все необходимые условия для того, чтобы это познание, это общение, оно было полноценным.
Страдания при наказании. Я еще раз, ну это повторение, на мой взгляд, третьего тезиса. Есть состояние проклятости, которое несет за собой грех. И есть справедливость Бога, который реагирует на это состояние проклятости. И есть милость Бога, что некоторых он от этого спасает.
Пятое. Библейское богословие очень часто говорит о том, что Бог, он, общаясь с нами как на равных, он удивляется, он огорчается, он поражается. Он говорит, мне даже в голову не пришло, вот, допустим, в отношении того, что вот люди творят по отношению к моей личности, по отношению, ну, в отношении многих других известных вещей. И опять-таки, конечно же, часто подобную мысль в кальвинизме, вообще в протестантском богословии, называют антропоморфизмом. И на самом деле Бог, он не раскаивается, Бог не изменяется, Бог, конечно же, потопив мир потопом или избрав Саула, он, в нем не произошло никаких изменений, раскаяния, отчаяния, это все прежде всего антропоморфизм. Но если мы антропоморфизм все-таки в нашем логическом русле будем распространять вообще на такие фразы, как «сказал Бог». Ну, я пример просто объясню для тех, кто опять, может быть, не совсем понимает это. Антропоморфизм – это то, когда мы читаем такие отрывки из Священного Писания, где говорится о том, что у Бога есть, допустим, перья, да, допустим, «он крыльями своими осенит меня». Соответственно, конечно, мы не заключаем, что у Бога есть на самом деле крылья и оперение. Или, допустим, то, что у Бога есть очи, у Бога есть уши, это не означает, что у него на самом деле есть очи и уши. Но если мы не воспринимаем библейское богословие, библейское повествование так, как оно являет себя, я сейчас не хочу уходить в подробности, тогда нужно отказать вообще Богу в том, что он имеет возможность говорить. Потому что часто Бог говорит, он обращается к нам. Если Бог сказал, если Бог повелел, если Бог появился и опять-таки сказал, означает ли это, что у Бога, допустим, соответственно, нет языка, у него нет уст? Можно ли вообще адекватно, опять-таки, эпистемологически воспринимать все эти вещи, воспринимать такого Бога? Вот, поэтому, на мой взгляд, в кальвинизме преобладает, прежде всего, метафизическая система намного больше, вот эта детерминированная система, нежели над простым библейским повествованием, который, в принципе, подобные вопросы философски в ряде случаев просто не ставит, не поднимает. Поэтому в этом отношении библейское богословие, оно жертвует чем-то в попытке примирить текст с этой системой, метафизической системой Кальвина.
Насчет антропоморфизмов и всего остального. Я считаю, что Бог непостижим. Он постижим только в той части, в которой он может открыться, вернее, он хочет открыться, извиняюсь, и которая, может быть понят человеком. Когда мы читаем в Библии, что Бог говорит, извините, я не представляю себе это в виде звуковых колебаний воздуха. Ну вот не представляю все. Он, во всяком случае, мне он вот так вот вслух не говорит, чтобы можно было записать на диктофон. Но он мне говорит, и я его слушаю и понимаю. А все остальное, извините, Бог сам сказал, что он есть дух. Так что насчет рта, крыльев и всего остального у меня большие сомнения и других оперений Бога. Так что я здесь проблемы не вижу никакой в кальвинизме. Бог есть дух. У вас есть какие-то реплики на эти реплики?
Мне показалось, были такие высказывания, что кальвинисты представляют Бога несправедливого. А вот с точки зрения человеческой справедливости. И в честь чего греховный, ограниченный человек должен примерять свое понимание справедливости на всемогущего и все же хоть и самораскрывающегося, но вполне непознаваемого Бога. Кальвинизм не учит о том, что Бог несправедлив. Он справедлив и милостив одновременно. Его милость мы видим в жертве Иисуса Христа. И мы верим, что Бог любящий и справедливый. И все, что Он в своем предопределении делает, Он делает из своей любви, но это любовь святая. И справедливость Его не всегда может быть нашим ограниченным умом, греховным причем, понята. Поэтому есть тайна, которую мы не можем объяснить. Но все, что делает Бог, лишает Он рук, ног или убивает всех детей Иова, Он делает это из своей высочайшей справедливости. Но получается, с точки зрения армянин, то, в общем-то, и Иов, великий праведник, пострадал как бы и несправедливо, и ни за что.
Давайте сейчас ваши пять антитезисов в сторону армянина.
Да.